Свежее утро на радио «Спутник».
У нас свежее утро на радио «Спутник». Я надеюсь, что все налили себе утренний кофе, а может быть уже и не один, а может быть уже и выпили. Мы работаем для вас вместе с Алексеем Тимофеевым. Выпили кофе, Леша, не надо так смотреть. Выпили кофе, я имел в виду. С Алексеем Тимофеевым, моим коллегой, и сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Ну, вы догадываетесь, да, почему мы пригласили вас именно сегодня? 30 лет назад не стало ГДР, я не знаю, печалиться или нет, хотя...
Двойственные чувства раздирают саму Германию. Они до сих пор не определились.
Да?
И потому что есть такой феномен, как остальгия, ностальгия по ГДРовскому прошлому. Есть, безусловно, и уверенный взгляд в будущее. Ну, надо понимать, что в 90-м году ГДР, да и ФРГ тоже охватило всеобщей эйфории. Это последовавшие за падением Берлинской стены объединения. Вот как раз сегодня действительно исполняется 30 лет договору об объединении.
Вы за меня все хотите сказать. Да? 31 августа 90-го года подписали договор о вхождении ГДР в состав ФРГ. Подписи поставили министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле, парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе. Через 3 месяца ГДР вошла в ФРГ, не стало и прекрасного западного Берлина. Все стало теперь один Берлин теперь, да? Но вот, конечно же, вы уже стали отвечать на вопрос, стала ли Германия единой на самом деле. Если подняться на смотровую площадку телевышки на Александерплац, мы понимаем, да, сразу понимаем, когда смотрим, вот здесь Берлин восточный, вот здесь западный, потому что архитектура разная,
безусловно,
планировка разная, и вообще все разное. До сих пор 30 лет уже прошло, и так будет еще 100
лет.
Люди?
Вы знаете, люди, безусловно, за 30 лет поменялись. Конечно, уже в активную жизнь вступило поколение, которое не знало ГДР. Но действительно, если посмотреть на Берлин с высоты птичьего полета, да или на любые даже города Восточной Германии, мы видим вот эти панельные жилые дома. Ну да, они снесли дворец республики ГДРовской, в котором заседал сенат ГДР. Но все равно... и архитектурный след остался, и, главное, остался ментальный след.
Вы стали говорить об остальгии, да, я правильно произношу? Она до сих пор сильна.
Где-то сильнее, где-то меньше. Нужно понимать, что ГДР действительно вошла в состав ФРГ, то есть объединение шло по 23-й статье основного закона ФРГ, которая предусматривала распространение своего действия на другие территории Германии. Ну, имелись в виду восточные земли, советская зона оккупации на тот момент, это был 49-й год еще. Была еще альтернатива по 116-й статье основного закона, которая предусматривала создание с нуля нового государства, новой конституции. То есть такая новая Германия. Возможно, это был бы и тоже интересный конструкт. Например, нейтральный статус, выход из НАТО или роспуск НАТО, что было бы логично вслед за роспуском организации Варшавского договора. Но, тем не менее, ситуация пошла по пути поглощения ГДР со стороны большого брата ФРГ.
Да, то есть так, это такая победа ФРГ и ну, подчинение, да, подчинение ГДР.
По сути дела, да, с учетом люстрации, с учетом понижения в гражданских правах служащих народной полиции. Например, те, кто служил уже после объединения Германии, той же полиции Единой Германии, они, например, им было запрещено носить табельное оружие. У них были на руках специальные нашивки, отличительные значки, что они служили еще в ГДР. Вот где-то год был, по-моему, 2005, я уже сам наблюдал в Берлине, пожилой полицейский уже такой сединой, у него пистолета нет, у него какая-то специальная нашивка, я спрашиваю, это что, стажер, что ли, какой-то староват для стажера? Нет, он начинал службу еще в ГДР, поэтому ему нельзя пистолет носить.
Ох уж это любовь к нашивочкам немецкая, да?
Да,
обязательно нужно обозначить.
Вот, либо как-то. Да, обязательно пометить. Вот цифровая дифференциация не штанов, так и чего-нибудь обязательно должна быть. И, например, запрет символики ГДР, запрет организации, запретили ФДЙ, немецкий, восточно-немецкий комсомол. Соответственно, был недавно, пару лет назад, случай, бывшие офицеры Национальной народной армии ГДР хотели возложить венки к монументу советским военным освободителям, общем, на них завели уголовное дело за демонстрацию символики тоталитарного режима. То есть в политическом дискурсе, в политическом сознании нынешней Германии, ГДРовское прошлое, оно, по сути дела, приравнивается к национал-социалистическому.
Александр Константинович, вот мне кажется, важно разобраться, победа ли это ФРГ или победа это Соединенных Штатов Америки. Насколько, собственно, для ФРГ была важна вот эта дифференциация, поглощение, а не объединение? Или все же это такая символика победы Соединенных Штатов над Советским Союзом? И речь тут, конечно же, не о Германии.
Здесь, вы правильно отметили, процесс был намного сложнее. Параллельно подписанию договора об объединении ФРГ и ГДР шло подписание также договора об окончательном регулировании статуса Германии, знаменитый 2 плюс 4. Символично, что договор об объединении Германии подписывали министры внутренних дел, то есть это были как бы внутреннемецкие дела, то договор 2 плюс 4 подписывался, соответственно, министрами иностранных дел. Соответственно, Ганс-Дитрих Геншер со стороны ФРГ, Шеварнадзе со стороны Советского Союза, соответственно, 4 державы-победительницы плюс два германских государства. То есть победители в антигитлеровской коалиции, они фактически разрешали, соглашались с таким форматом объединения Германии. И, соответственно, долгие переговоры, англичане были не очень в восторге от потенциально новой Великой Германии. Но американцы действительно продавили. Советский Союз, в принципе, тоже выступал за объединение. У Горбачева была такая позиция. Нужны были деньги, нужны были кредиты, нужны были, соответственно, какие-то дипломатические победы. По сути дела, ну, наверное, не будет большим преувеличением сказать, что объединение Германии — это единственный внешнеполитический проект Горбачева, даже вообще, я бы сказал, в целом политический проект Горбачева, доведенный до конца. Потому что перестройка, она умерла вместе с крахом Советского Союза. И поэтому здесь, безусловно, выгодоприобретатель из всего процесса объединения и нового статуса Германии — это, конечно, западногерманский бизнес, потому что, по сути дела, все восточногерманские предприятия, они были либо поглощены, либо приватизированы. Очень много было закрывшихся предприятий, очень был высокий уровень безработицы на территории бывшей ГДР в 90-е годы особенности. Отток населения из некоторых наиболее депрессивных регионов восточной и бывшей Германии, он продолжается до сих пор. Например, Мекленбург-Передняя Померания, самая северная земля на побережье Балтийского моря. Оттуда идет регулярный отток населения в более развитые регионы страны. И туда даже мигранты не едут. Я в свое время смотрел карту расселения мигрантов, лиц с миграционным фоном, как их называют официально немецкая статистика. Если в Мюнхене, в Ганновере, в Касселе там процентов от 25 до 45, в зависимости от района, в зависимости от города, то сельская территория вот бывшей ГДР на севере страны 0,2%, 0,3%, соответственно. Но при этом ксенофобские настроения и ультрарадикальные на самом высоком уровне.
Ну, это не противоречие никак. Я как раз хотел у вас уточнить. Итак, может быть, как раз в Ганновере и Мюнхене относятся к мигрантам не так, как в Померании. Вот в чем разница. То есть приехать мигранту на берег Балтийского моря, бывший ГДР...
Смертельно опасно.
Это чтобы смертельно, но это не то же самое, что приехать в Баварию.
Ну, потому что там работы нет. Банально, нету работы, люди едут, и даже коренное население уезжает в тот же Берлин, в тот же Ганновер, чтобы устроиться на работу. Депрессивный регион, вот как некоторые регионы Сибири, например, Дальнего Востока у нас в стране, то же самое здесь. Мигранты туда не едут, потому что там нечего делать. Местные недовольны сложившимся положением вещей и, соответственно, ищут виноватых. Ну, конечно, виноватых легче искать не в самом себе, а вокруг. Поэтому действительно такое противоречие. С одной стороны, вроде как и нету раздражающего фактора в виде понаехавших, в кавычках, да, а с другой стороны, все равно популярность ультраправых партий, той же национал-демократической партии, той же альтернативы, она бьет все рекорды. В некоторых восточных землях даже популярность альтернативы выше, чем ХДС партии Меркель.
Александр Константинович, чуть вот ближе к народу, давайте чуть ближе к народу. Вот в России есть такое, мне кажется, в любой стране есть такое, слушай, а ты вот откуда, да, там из Кемерово ты, из Владивостока, из Москвы, да, или из Питера. Есть такое в Германии, а ты восточный немец, а ты западный немец. То есть, есть ли различия между людьми уже через 30 лет после того, как две страны объединились?
Небольшие нюансы есть, но Германия, она более богата колоритом, в отличие от России, потому что в Советском Союзе шло очень интенсивное перемешивание населения для создания такой гомогенной советской нации, условно говоря. В Германии такого никогда не было, и вот эти отличия языковые в диалектах, в менталитете, в кухне очень ярко проявляются. Например, человек из Гамбурга, он сильно будет отличаться и по говору, и по манере говорить, по мышлению даже от того же баварца или там из жителей Саары. Например, некоторые аспекты там местной кухни какой-то, южно-немецкой, совершенно неизвестной в Берлине.
То есть они отличаются не потому, что они восточные или западные немцы, а просто потому, что...
Разделение на оси и веси, оно наложилось еще дополнительно. Если историческое разделение... Германия 1000 лет была конгломерат из множества княжеств, Первый Рейх. Бисмарку удалось это объединить железом и кровью. Соответственно, железом — это армия, кровь — это, соответственно, династии различных немецких княжеств, которые были интегрированы в единую империю. Соответственно, у Гитлера был свой проект общий германский. Соответственно, у Западной Германии, у Конрада Аденауэра, соответственно, демократический проект. Но разделение вот на 40 лет на Восточную и Западную Германию, конечно, оно наложило определенный отпечаток в менталитете. В 90-е годы у них был такой легкий комплекс неполноценности. По сравнению с уровнем жизни на Западе, все, конечно, мечтали туда попасть, ощущали себя в некотором роде бедными родственниками. Потом вот это десятилетие доведения экономики Восточной Германии примерно до уровня в целом по стране, безусловно, было связано с массовой безработицей. Это тоже наложило свой отпечаток. Еще в начале нулевых годов в небольших восточно-германских городках можно было увидеть человека с большим таким объявлением на спине, там, ищу работу любого характера, там, где там слесарь, электрик какого-то разряда, нужна работа. В Западной Германии такого сложно было себе представить на тот момент. И определенные... Отчасти, может быть, зависть, отчасти комплекс неполноценности со стороны восточных немцев. И с другой стороны, может быть, иногда бывают такие моменты, что свысока смотрят и западные немцы на своих малых братьев, как иногда бывает.
Я, знаете, вот в размышлениях всегда упираюсь в некий тупик. Вот когда там думаешь о зонах оккупации послевоенных. Ну вот представь, была единая Германия. Потом вдруг вот эти зоны оккупации и одна часть страны с теми же самыми людьми становится, значит, социалистической, ну, понятно, там партия, задачи партии, идеология и так далее, а другая нет. Вот тут у меня возникает некий тупик. Я не понимаю, как... насколько сильно это сказывается на психологии. Это что, такая вот это вот проигрыш в войне, такое поражение ментальное, да, позволило ну как-то позволило этому разъединению устояться и сказаться на мышлении? Или что? Или почему? Или они все время были разными, поэтому так легко все произошло?
Они, безусловно, немножко были разными. По сути дела, немцев поставили перед фактом. Проигрыш в войне, капитуляция и разделение на зоны оккупации. Был еще реализован не самый такой антинемецкий проект.
Я понял, Александр Константинович, простите, что переводит. Да, понятно, что перед фактом. Но перед фактом поставили руководство. А люди-то...
Люди голосовали ногами. В первые годы существования ГДР массовый был исход населения на Запад. Пытались воссоединить семьи, люди бежали, там, вспомним Берлинскую стену или границы ГДР-ФРГ, где даже там автоматический пулемет руководство ГДР ставило, чтобы предотвратить пересечение нелегальной границы. Поэтому... конечно, разделение Германии, оно воспринималось многими немцами как что-то противоестественное, потому что часть родственников осталась на Западе, часть на Востоке. Идеологическая составляющая, безусловно, она была, но для большинства все-таки немцев, почему с такой эйфорией воспринимали в 89-90 году объединение, и спустя там уже буквально 5-6 лет столкнулись с тем, что вот с этим феноменом ностальгии. Хотели объединения. Конечно, немцы хотели жить в единой стране. Наверное, даже идеологическая составляющая здесь была вторична, но ощущение себя как бы единым народом. Недаром же понедельничные демонстрации в Лейпциге, в Берлине, еще во времена ГДР. Сначала мы проходили под лозунгом «Мы – это народ», «Wir sind das Volk», а спустя некоторое время они трансформировались «Мы – один народ», «Wir sind ein Volk», «один». Соответственно, мотив объединения, он даже был в большей степени присущ восточным немцам. Они хотели в ГДР, они хотели в ФРГ, не только за счет более высокого уровня жизни, но вот сама постановка вопроса, переговоры об возможном объединении Германии, которую вел там Горбачев и его западные партнеры, все это давало определенный повод немцам воспрять, скажем так, сказать, что да, мы хотим жить в едином государстве. И поэтому, собственно говоря, так легко прошел процесс поглощения, что вот эта эйфория, это состояние воссоединения страны, оно, экономические аспекты негативные, они как-то были в первые годы не так заметны, на них пытались как бы закрывать глаза, и уже вот непонимание ситуации, что почему на Востоке, например, до сих пор не так все хорошо, как на Западе, оно пришло некоторое время спустя, когда уже прошла вот эта эйфория от объединения, и люди столкнулись с определенными экономическими сложностями именно на Востоке страны, на территории бывшей ГДР.
Вы упомянули сейчас о партиях популярных на востоке Германии. Есть какое-то различие, за кого голосуют? Вот уже сейчас, через 30 лет, западные немцы и восточные? Или, в принципе, они высказывают политические взгляды приблизительно одинаковые?
Вы знаете, более полярно голосуют на востоке страны. Я уже сказал, что популярность альтернативы бьет все рекорды именно на востоке. Наиболее такая одиозная радикальная партия, национал-демократическая партия Германии, а ей удавалось проходить в земельные парламенты тоже именно на востоке страны. Это в Саксонии и в Тюрингии. Соответственно, на западе приход праворадикалов в парламент маловероятен, они там получают 0,2-0,5%, а 10% НДПГ получает в Саксонии, например, или 24% получает альтернатива в той же Саксонии, например, уже сейчас, то это, конечно, отражает электоральные предпочтения. В большей степени больше протестных голосов, меньше, скажем так, уже закрепившихся в сознании избирателя народных партий. Потому что 30 лет, да, это, конечно, определенный срок, но для истории это капля в море. На западе страны при всем кризисе народных партий, я имею в виду социал-демократов и христианских демократов, в партию Меркель. На западе Германии достаточно часто ситуация, что уже там три поколения голосуют традиционно там за ХДС, либо за социал-демократов. На Востоке такого традиционализма в политических предпочтениях намного меньше. Поэтому кто-то голосует за пиратов. Например, опять же, Берлин, бывший ГДР, партия пиратов проходит Берлинский сенат, по-моему, в 2007 году. Безусловно, на вполне протестных голосов. Но если люди протестуют, а если они отдают свой голос в знак протеста, там, либо за маргиналов, либо за, ну, скажем так, нерукопожатные партии типа национал-демократов, то это свидетельствует о недоверии существующей власти, либо о сигнале, что нет, мы хотим по-другому. Вот нас Меркель, например, не устраивает. Именно на родине Меркель в Мекленбурге перед Померанием альтернатива, например, ставила билборды, на которых было написано, по сути дела, «Меркель дура», «Меркель из доуф».
Какая риторика в немецких землях. Вот вы сейчас назвали Берлин, бывшая ГДР. Ну, позвольте, три четверти Берлина, это западный Берлин.
Но я имел в виду большую степень, конечно,
восточную. Интересно, по-вашему, за эти 30 лет изменилось ли лицо среднестатистического жителя Берлина? Потому что, ну, было три четверти, это западный Берлин, одна четверть, восточный Берлин, мы себе примерно представляем, значит, да, тут коммунисты четверти, три четверти, это
демократы.
Это капиталисты, да. А вот сейчас смешалось ли население Берлина? Вот, как,
конечно, да? Облик города меняется. Сильно меняется за счет массового...
Облик его жителей, да? То есть
и облик
уже
жителей. Вот сложно найти такую, знаете, традиционную берлинскую улочку с традиционными такими кнайпами, пивнушками. Это есть, конечно, такое осталось, но Берлин становится пестрым, многоликим, мультикультурным. Вот район Кройцберг, бывший как раз западный Берлин, это уже фактически маленький Стамбул. Сами турки его называют второй по величине турецкий город. Соответственно, большие диаспоры из арабских стран, из Албании, Албания, Югославия и даже из Вьетнама, бывшие еще гастарбайтеры времен ГДР, они осели в Берлине, и нередко можно их увидеть, там торгуют сигаретами без акцизов. Соответственно, наши соотечественники, большое количество российских немцев и вообще выехавших из Советского Союза.
По-русски говорят.
Русская Германия.
По-русски говорят в Берлине просто каждый четвертый, что ли. Я не понимаю. Я удивился. Ну, почему вы все говорите по-русски? Что происходит?
Для меня было удивительно, что вот эта русская Германия не выходит за пределы, собственно, вот этого иммигрантского сообщества. То есть редко, когда у человека, живущего в Германии уже 20 лет, например, да, будут там дружбаны какие-то немцы, или там немец пригласит его на свадьбу своей дочери или там своих детей.
Феномен диаспоры. Нет, конечно, бывшие соотечественники, они ассимилируются легче, чем, например, выходцы из Ближнего Востока, с Турции. Но действительно, Вот первое поколение мигрантов, кто проживает, это 100% редко даже изучает язык. Конечно, жизнь заставляет, бывает. Вот у меня знакомый есть, он протодиакон зарубежной церкви, он родился уже в Австрии, в Зальцбурге. Его дети, внуки живут там. Между собой в доме они, естественно, говорят по-русски. В основном круг общения, да, они там успешно работают. Один адвокат, другой еще. Они прекрасно интегрированы в общество, но все равно тут параллельный мир, как бы мир внутри мира. И это остается. У турков то же самое. Мне один молодой турок рассказывал, что он родился уже там, отучился в гимназии, отучился в техническое училище, там получил профессию, работает. Но это, правда, Австрия, но в данном случае разница невелика. Он рассказывал, знаешь, вот я общаюсь с югославами, с нашими, с австрийцами не очень. То же самое говорили и сербы, что вот между собой, там, с теми же хорватами они спокойно находят общий язык, несмотря на межэтническую войну 90-х годов. А вот с коренными как-то вот менталитет, разница, может быть, какое-то ограничение, может быть, даже вот эта вот гетеизация своего рода, может быть, даже добровольная. Вот феномен диаспоры, феномен параллельных
миров. Это местные не воспринимают приезжих? Или приезжие сами готовы отгораживаться?
50 на 50. Когда ты попадаешь в другую культурную среду, ты, конечно, немножечко замыкаешься поначалу.
И, но это поначалу, очень верное слово, поначалу. А вы рассказываете, там чуть не 50 лет прошло. Ну,
да? Родившись там.
Там, ты все равно
отгораживаешься. Во-первых, феномен диаспоры. Тебе легче общаться с себе подобными. Если бы, например, вот человек жил там в одиночку или там 2-3 человека на весь город, естественно, бы они ассимилировались там за, не знаю, за полгода. Но когда есть возможность, выбор, например, идти там в немецкий ресторан, общаться там с немцами, либо идти там в свой, там, не знаю, маленькая Москва, там, маленький Шанхай, там, еще что-то, то, конечно, многие предпочитают вот оставаться внутри своего микромира, тем более, что есть возможности, например, количество самозанятых, количество индивидуальных предпринимателей, процент среди мигрантов больше, чем среди коренного населения. Потому что своего рода альтернативная экономика. Зачем изучать язык, когда можно спокойно устроиться у своего земляка, где-нибудь там в магазине работать, либо каким-то небольшим частным бизнесом заниматься. Поэтому очень интересно получается, что действительно многие мигранты, они сами не особо-то и стремятся интегрироваться, потому что есть возможности существовать вполне себе комфортно и успешно в рамках такого микромира.
И так происходит по всей Германии, независимо от того, западная она или восточная.
Большой раз. Разницы нет. В Западной Германии больше возможностей в плане работы, в плане ведения бизнеса, в плане достатка населения. В Восточной Германии, как я уже говорил, там процент
населения... Ну, а как так 30 лет прошло, в Западной Германии по-прежнему больше возможностей для ведения бизнеса, а в Восточной нет? Слушайте, 30
это,
лет,
это,
вы
кстати,
представляете
хороший
себе?
Вопрос. Да, это хороший вопрос, мне кажется.
Видимо, нет большой мотивации для крупного бизнеса. Безусловно, есть и заводы, и Siemens, и Volkswagen, и многие другие гиганты. Естественно, пришли и на территорию бывшей ГДР, естественно. Но, тем не менее, вот безусловно, разница в достатке, она, конечно, нивелируется постепенно. Год за годом этот процесс идет, и это действительно ощущается. Но вот еще лет 10 назад едешь поездом по Германии, пересекаешь бывшую границу, условно говоря, ФРГ и ГДР, вокзал железнодорожный там на севере Баварии, во Франконии, на границе, такой аккуратненький, чистенький. Следующий город там через 20 минут, заколоченные окна, вот Мамай
прошел. Почему? Почему? Почему Мамай прошел, если денег практически столько же?
Это сложный вопрос.
Непонятно, да?
Видимо, вопрос
в менталитете. Возвращаясь к вопросу о том, почему люди до сих пор переезжают с Балтийских берегов в Восточную Германию.
Простите, что я все о том же. Слушайте, ну как менталитет? До этого 1000 лет, а потом, значит, 40 лет они пожили по-другому. И что? Неужели за 40 лет так поменялось мышление?
Вот мы пытаемся это понять. Но, с другой стороны, а может быть, существует что-то, ну, такое необъяснимое? А может быть, у них
менталитет... Загадочная немецкая душа.
Да. Загадочная немецкая. Может быть, эти... Просто они и раньше отличались друг от друга. Вот
конечно,
как наш собеседник сказал, да, это были княжества
прусаки
разделенные.
Прусаки и баварцы,
а
например,
сейчас...
австрийцы.
Слушайте, но Дрезден был мощнейший, красивейший
королевство
город.
Да,
что значит, был, вообще... Подожди-ка, Дрезден сейчас красивый
но
город.
Имеется в виду, что да, его-то восстановили, но он же был разрушен там. Я просто хочу сказать, что сейчас ты совершенно справедливо отмечаешь, что, в общем, мало что поменялось. Даже, и Александр Константинович говорит, даже с точки зрения архитектуры постепенно меняется, но, слушайте, за 30 лет можно было бы возвести город-сад, условно, понимаете? А тут...
Значит, в этом не было необходимости, да. Вместо этого вот снесли дворец республики в Берлине. Соответственно, да, потихоньку сносятся ГДРовские панельные здания, что-то строится новое. Там новый вокзал в Берлине построили, Хауптбанхоф там еще. Но, тем не менее, да, немцы ощущают себя, безусловно, единым народом, единой
нацией. Вот это важно очень.
Но полутона остаются. Но они были и раньше. Но были баварцы, были саксонцы, были фризы. И вот это вот разделение не только на диалектах, на уровне диалектов. Например, во Франконии где-нибудь или во Фрисландии на севере, на побережье Северного моря. Если человек из конкретно вот из сельской глубинки и будет говорить на своем фризском диалекте или уже на практически на другом языке, его выходцы из других регионов просто не поймут. Доходит дело до того, что где-нибудь, например, фельдшер или врач во Фризландии, где вот, буквально уже Северное море, с одной стороны Дания, с другой стороны Нидерланды, ему требуется переводчик для перевода с фризского диалекта. Он не понимает,
немецкий.
Да.
Ну, вы знаете, мне иногда тоже требуется переводчик с русского на русский, так некоторые разговаривают. Так что меня как раз здесь ничто не удивляет. Мы сейчас вынуждены прерваться на выпуск новостей. Нашим слушателям напоминаем, что мы говорим с Александром Камкиным, ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Все потому, что 30 лет назад не стало Германской Демократической Республики. Через 3 минуты вернемся. We'll be right back.